Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 октября 2011 года. В шоу-бизнес «Правильное намерение». На прошлой неделе Джейкоб Селигман, студент Академии Кабалы из Нью-Йорка, открыл нью-йоркский фестиваль оперетты своим новым мюзиклом «Большой банк». Это не могло быть более своевременно. Речь идет о банке, который обкрадывает людей и получает от этого сплошное удовольствие. Зрители смеялись и плакали от того, с каким упоением начальница крупного банка перекупала у людей их заложенные бизнесы и дома, чтобы получить прибыль за их счет. В конце шоу происходит искупление. Начальница большого банка духовно пробуждается и понимает, что жизнь – это ссуда, что вся жизнь – как крупный банк, где дверь открыта и можно взять все, что хотите, и все это записано. В ближайшее время журнал Emergence, о котором мы все слышали в Торонто, опубликует интервью с Джейкобом о пути, который он прошел при создании этого мюзикла. Представьте себе, что «Большой банк» выйдет на Бродвей этим летом, и мы все там, и Джейкоб дает интервью для «Нью-Йорк Таймс» и на телевидении, и он говорит о нашем посыле для 99%. Это то, что на самом деле происходит сейчас. Из письма Сета Брайтмана друзьям.
Радиоверсия.
Беглые мысли по шамате. Что значит привычка становится второй натурой? Воспитывая детей, мы все время стараемся приучить ребенка к различным действиям, чтобы они вошли у него в привычку. Умываться, чистить зубы, убирать свой стол. Ты должен. Мы настаиваем на этот день за днем, пока человек уже не может без них обойтись. Он чувствует себя некомфортно. Эта привычка впоследствии освобождает его от усилий. Сколько раз мама напоминала мне чистить зубы, а я хотел от этого улизнуть, но она не позволяла мне. В итоге я обязан чистить зубы даже без мамы, потому что привык. Это говорит о том, что мы можем внести в себя такие привычки, которые станут для нас словно врожденными, и впоследствии нам не будет стоить никаких усилий осуществлять их. Напротив, не совершить этих действий будет трудно, поскольку их выполнение внедрилось в нашу природу. И все это из постоянно повторяющихся действий, ставших для нас привычкой. Где кроется этот закон, что привычка становится второй натурой? За счет того, что мы все время прикладываем усилия, повторяя то же самое действие много раз, мы каждый раз получали исправляющую силу, пока она не отпечаталась внутри нас. Это правило, по которому привычка становится второй натурой. И потому человек может привыкнуть ко всему, он также может достичь таких ощущений, которые раньше вообще не чувствовал. Так он привыкнет и к высшему свету, которого прежде не ощущал. Мы сейчас находимся в океане света, но кто ощущает его? Чего же нам не хватает? Привычки к нему. Мы должны постоянно стараться достичь чуткости к свету. Где он находится, как он действует. Вы чувствуете, он уже находится здесь. Еще больше приближается, еще. Я уже почти ощущаю его, он присутствует здесь. Где? Что я должен сделать внутри, чтобы начать ощущать его? Что изменить? В чем стать более чувствительным? Если человек старается так раскрыть свет, он начинает задаваться вопрос, за счет чего я могу почувствовать его. Мне не хватает свойства отдачи, чуть больше чуткости к тому, что находится вне меня. И тогда я начну ощущать эти вибрации, пока свет не раскроется, и раскроется не временно, а постоянно. Все осуществляется за счет привычки, и потому наша работа заключается в обретении привычки. Все советы, которые дают нам каббалисты, направлены на то, чтобы мы привыкли к действиям по отношению к товарищам, распространению, учебе. Почему? Попытайтесь выйти из своего животного. Начните привыкать к тому, что ты находишься вне себя. Как только у тебя действительно будет такое стремление, ты ощутишь свет. Внутри себя ты никогда его не раскроешь. Только снаружи.
Радиоверсия.
Детские годы творения. Творец создает желание насладиться противоположным себе, свету, свойству отдачи. Поэтому оно желает только получать. А когда творение раскрывает свою противоположность Творцу и хочет стать таким же, как он, отдающим, то оно поднимается все выше в свойствах отдачи, которое получает напрямую от Творца. Но сама его центральная подлинная точка остается скрытой. Желание получать, раскрывающееся нам Малхут мира бесконечности, абсолютно ничего не знает о себе. Словно младенец, который видит что-то происходящее перед ним и тоже хочет участвовать, думая, что все, что делает взрослый, это хорошо. Вот так Малхут мира бесконечности делает на себя сокращение, говоря, что хочет быть такой же, как Творец, и ничего больше. И свет соглашается, играет с ребенком. Он Он дает Малку все необходимые силы. Ты хочешь экран? Пожалуйста, вот тебе Гальгаль, Теапсак, Мабон, Мир, Никодим. Первый раз свет Творец раскрывает творение его истинную суть при разбиении сосудов. Представляете, с какой жестокостью это было сделано? Но пока еще нет творения, речь идет лишь о материале желания насладиться. И в этом разбиении ему раскрывается, насколько оно противоположно свету. Но это еще не его собственное раскрытие. Все это действие света, которое разбивает желание и себя самого вместе с ним. Так начинается сдаваться система мира Ацалут и мира Биа. Достигается некоторое совершенное состояние, в котором все готово для рождения человека. Человек рождается от особого соединения Малхут и Бины. И когда возникает это уникальное создание, основанное на соединении свойств получения и отдачи, у него появляется возможность для собственных осознанных действий, чтобы постепенно достичь цели творения. Это очень непростая тема, для выражения которой даже не хватает слов. Учение десяти сферот рассказывает о строении человека в очень общем виде, без особых подробностей. Мы только знаем, что он возникает из средней трети сферы Тиферет, мира Эцера, но без ощущения духовного мира невозможно понять этот смысл. Это все равно, что рассказывать о каком-то явлении этого мира, с которым вы никогда не встречались. Итак, рождается человек и начинает работать над всей этой системой, которая была создана для него. Система, из которой он вышел и благодаря которой был рожден. Той системой миров, которая создала это особое переплетение сил получения отдачи, чтобы оставить для него свободу выбора. Особое создание, называемое человеком. А после того, как он разбивается, разбитые души начинают поднимать молитву, ман, и строить Малхут мира Ацилут. В этом и состоит наша внутренняя работа. Если мы хотим соединиться вместе и стать как один человек с одним сердцем, мы должны включиться в эту Малхут и вынудить ее подняться к зарампе на мира Ацилут, чтобы соединиться с ним. Нам нужно работать в тех же границах, на тех же ступенях, где Творец играл с творением, которое пока ничего не знало и не понимало. Малхут мира бесконечна. И на всех ступенях миров, распространяющихся оттуда вниз, до того, как творение достигло собственного ощущения и осознания. Мы не можем работать в области своих подлинных свойств, своего собственного «я», только над своим включением Высшего, Творца. Ведь наш корень так и остается скрытым до самого конца исправления. Поэтому, когда мы пробуждаем Малхут, мы всегда делаем это верой в Вышезнание. Мы просим только включиться в Высшего, только уподобиться Ему, присоединиться к Его действиям. Это слияние происходит тоже за счет Высшего, как и все нисхождение миров сверху вниз, также мы должны вынудить Высшего поднять нас обратно снизу вверх. Но никогда на всем этом пути мы не касаемся своего истинного природного «я» и не играем с ним. Так же, как мы не касаемся сути Творца, а лишь его отношения к нам. Точно так же мы не касаемся своей собственной сути, а только своего отношения к нему. Мы работаем над всей областью отношений между нами, кроме двух этих самых крайних, последних точек, над которыми мы пока абсолютно бессильны. Когда же мы закончим свое полное включение друг в друга, Малхут и Бину, Бины Малхут, я Творца, Творец в меня, тогда происходит особое соединение, которое называется Рав Паалим у Микапциэль, достигается конец исправления в марте.
Радиоверсия.
Сеть, на которой держится мир. Вопрос, что такое усилие в духовном? Ответ. Еще 30 лет назад я написал в своей самой первой книге, что наш мир лежит на силовой сети, которая им управляет. Разница между нашим миром и духовным в том, кому подчиняется царство, Малхут. Ведь в этом мире Малхут действует ради эгоизма, а в духовном мире ради отдачи. И мы должны из этого мира привести ощущаемые между нами связи, к любви, к ближнему, к общей взаимной отдаче, то есть к состоянию, в котором нам раскрывается высший мир. А это можно сделать только в группе и под правильным руководством. По мере приближения к духовному мы начинаем понемногу раскрывать эту сеть связи и ощущать, что весь наш мир наложен на эту силовую сетку. Человек представляет себе, что все время находится в нашем мире, полностью пронизанном сетью сил, которая им управляет. Эта сеть называется высшим управлением. А усилие человека заключается в том, насколько он хочет включиться в эту сеть и пробудиться в ней как самостоятельно действующий участник. А там действуют только силы отдачи. Зоны, АБВИМа, они поднимаются, другие опускаются. Есть постоянное состояние, есть особые дни, называемые началом месяца, началом нового года, праздники, дни недели. Все это параметры изменения этой системы. Если мы желаем через наш мир, через связь между нами, раскрыть эту сеть, чтобы она открыто проявилась выше нас и между нами, и мы увидели, что находимся внутри нее и активизируем своими желаниями, это значит, что мы прилагаем усилия. Сначала человек раскрывает эту сеть индивидуально, будто видя ее перед собой. подобно тому, как в нашем мире каждому кажется, что именно он главный действующий герой, а остальные лишь второстепенные и зависящие от него. Он не считает, что они оказывают на него большое влияние, плохое или хорошее. Но чем больше я включаюсь в эту систему, тем лучше чувствую мир и яснее вижу, как он влияет на меня в плохую или хорошую сторону, и как я могу влиять на него, где это возможно, а где невозможно. И точно так же, как наши материальные возможности ограничены в том, чтобы изменить систему, так же и в духовном я ограничен. Я могу повлиять на других только тем, что продвигаю их, приношу еще больше жизненной силы и здоровья всей этой системе.
Радиоверсия.
Учитель – это духовная система. Вопрос, что такое отмена себя перед учителем? Ответ. Это отмена относительно того, что объясняет учитель, передаваемого им посыла. Возможно, ты бы и сам мог раскрыть это в книге, но он передает это тебе в более живом виде. Теоретически можно учиться и без учителя, но это необычайно трудно. Тебе все равно придется пробудить душу, которая предшествует тебе в иерархии, но если она не находится рядом с тобой в каком-то материальном воплощении, то это гораздо труднее. Учитель – это целая система, а не человек. Это система, которая передает тебе методику учения, свет, порождает тебе трудности и проблемы, работает над тобой, над твоими товарищами. Это работа наставника, заботящегося о группе и пробуждающего в них желания, духовные потребности, запутывающего их и таким образом возбуждающего, чтобы побыстрее привести к решению. Но он не должен украсть у них свободу выбора и сделать из них слепых почитателей или хасидов. Это самое главное. Учитель должен раскрыть себя перед тобой и проявиться так, чтобы ты не подчинился полностью и не исчез перед ним. Он должен оставить тебе место для собственного усилия, держа в постоянных сомнениях о нем, в ощущениях отторжения, пренебрежения, темноты. Иначе это будет простым поклонением, и тогда у тебя не возникнет требования к Творцу. Учитель раскрывает тебе знания, но самого себя не раскрывает, а показывает как раз наоборот, чтобы дать тебе возможность потребовать Творца.
Радиоверсия.
Ускорение выше знания. От нас все время требуется ускорение, ведь в духовном не учитывается постоянная скорость, а только добавление к обычной скорости, ускорение, которое ее постоянно наращивает. Из этого нужно сделать выводы, как от нас требуется действовать. Бальсулам объясняет, что это дополнение к обычным действиям называется верой выше знания. Это такое дополнение, которое невозможно сделать своими собственными человеческими силами. Но мы стараемся его достичь, и потому кричим наверх, и этот крик вызывает на нас свет, возвращающий к источнику. Этот свет приходит не просто так, когда ты чем-то занимаешься. Он приходит, когда ты раскрываешь для него новое, пустое пространство, и тогда он появляется. Еще одно новое пустое место, и снова проявляется свет. А если все остается по-прежнему, как обычно, то свету незачем приходить, ведь он уже выполнил свою работу и произвел в тебе какое-то действие. Поэтому нам нужно постоянно добавлять в себе все новые пустые и темные полости, чтобы просить лишь силу, которая позволит нам работать так, будто мы совершенно полны света.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. Часть 65. Вопрос с английского блога. В поиске Google я набрал, почему замужние женщины-еврейки покрывают голову. И нашла ответ. Согласно Зоре и Кабале, еврейскому мистическому учению, женщина олицетворяет собой Малхут или сосуд. Мужчина – это Зерампин, притягивающий свет и энергию. Когда еврейские мужчина и женщина вступают в брак, их нешамот, души, становятся единым целым и создают законченную систему. Мужчина притягивает свет Вселенной, а женщина – сосуд, через который свет проходит к ней, ее мужу и их детям. Как она управляет этой энергией? Через волосы. Волосяной покров женщины и борода и усы мужчины действуют как каналы передачи света и энергии. Покрывая голову, женщина управляет этой энергией, хранит и бережет для своей семьи. Если она ходит с непокрытой головой, энергия исчезает или становится источником проблем в ее семье. Что все это значит? Истинная Кабала действительно говорит об этом? Не могли бы вы объяснить, почему женщина должна покрывать голову? Где я могу прочитать об этом в текстах? Если ты думала, что мы не должны ассоциировать нашу внутреннюю суть с физическим телом, ведь это всего лишь материя, тогда к чему эти странные правила? Ответ. К сожалению, в книге пишут люди в Кабале малообразованные, поэтому понимающие каббалистические тексты дословно, то есть говорящие о людях нашего мира, а не о душах. Говорится только о желании, единственном, что создано, и его исправлении экраном на мире.
Радиоверсия.
Еврозона мечтает о царе. Сообщение: спасение Евросоюза от долгов предлагают поручить бюджетному комиссару. Кризис заставил задуматься некоторых политиков Европы о необходимости жесткого контроля за экономикой стран, входящих в еврозону. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Financial Times предлагает назначить финансового царя, который бы диктовал условия налоговой и бюджетной политики, даже мог бы отчислить ту или иную страну из зоны, налагать штрафы на расточительные страны еврозоны, удерживать деньги в фондах развития Евросоюза, наложить право вето на бюджет страны, пока его еще не приняли в парламенте, заставить покинуть зону евро, если она не соблюдает требования правящего комиссара. Реплика. Не лучше ли уж взять царя-творца, природу, исследовать ее и соблюдать ее законы?
Радиоверсия.
На что надеется Обама? Мнение. Плоссер, президент ФРБ Филадельфии, Wall Street Journal. Денежно-кредитная политика не может оказать помощи рынку труда США в стимулировании спроса и в увеличении числа рабочих мест в условиях, когда многие домохозяйства и компании продолжают снижать уровни заимствований, вместо того, чтобы повышать. Реплика. Пока человек не убеждается, что он не может ни с какой стороны решить проблему, он не признается себе и другим, что проиграл. Но в таком случае для чего существуют рядом другие, если не для того, чтобы его остановить?
Радиоверсия.
Россияне беднеют, и это опасно для страны. Данные. За год число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 2 миллиона. За чертой бедности находится 15% населения страны, и такое положение вещей может привести к социальным протестам. Ведь даже доход в размере прожиточного минимума не позволяет удовлетворять свои насущные потребности. Как показали исследования, доходы 15% россиян не дотягивают и до такого чрезвычайного низкого прожиточного минимума. Почему россияне беднеют? Число бедных в стране увеличилось из-за общей государственной политики доходов, направленной на экономию и высокого уровня инфляции. Первая группа бедных. В этом году не было повышения зарплаты бюджетникам, учителям, врачам, работникам культуры, преподавателям высшей школы. Не было существенного повышения пенсий. Все копится к последним месяцам предвыборной кампании. В реальном секторе предприниматели могут повышать зарплату по своему усмотрению, но из-за недостаточного роста промышленности они вынуждены экономить. Вторая группа бедных. Неполные семьи, семьи с инвалидами, семьи безработных, пенсионеры. Оборотной стороной снижения рождаемости стало увеличение числа пожилых. Самая тяжелая по бедности категория – не пенсионеры, а дети, ведь невозможно детей воспитывать на пособие в 120 рублей. Каждый выживает сам по себе. Одновременно с ростом бедности увеличивается социальное неравенство, различия в доходах между богатыми, доходы ценных бумаг, вкладов, сдачи в аренду и бедными. Расслоение общества опасно, так как в нем не работают социальные лифты, законные способы пробиться наверх, сделать карьеру. Молодые люди, которые родились в бедных семьях, не могут найти свое место в обществе. Это грозит социальными протестами, усиление индивидуализма и безразличия в обществе. Каждый выживает сам по себе, наживается на других. Общество морально развращается. Что может сделать государство? Чтобы остановить негативные процессы в обществе, государство должно подтягивать до прожиточного минимума тех, кто оказался ниже его. Повышение налогов на недвижимость, на второе жилье, крупные покупки уменьшили бы неравенство в обществе, но это не реализуется, потому что власти лоббируют интересы богатых. Необходимо изменить социальную систему страны в поддержку бедных. Социальная система рассчитана на раздачу пособий не по уровню дохода, а по принадлежности к инвалидам, ветеранам и прочим. Социальная система должна быть адресной в зависимости от доходов, но только она снижает количество бедных.
Радиоверсия.
Миру нужна глобальная стратегия против хаоса. Мнение Мартынов, министр иностранных дел Беларуси. Хаос поглощает планету, и мир функционирует без системы и порядка. Сегодня нужна глобальная стратегия против хаоса, основанная на укреплении международного права, политике глобального партнерства и оживлении ООН. Один глобальный кризис перерастает в другой. Международное право бесстыдно попирается. Неравенство и бедность нарастают, и самое главное, все больше людей в мире испытывают страдания. Реплика. Это уже постигается руководителями из практики жизни, из ощущения неуправляемости общества, государства, мира.
Радиоверсия.
забастовки и бунты по всему миру. Мнение «Бессмертный обозреватель». Постоянно приходят новости о все новых забастовках, уличных беспорядках, маршах и митингах протеста. Социально-экономическая нестабильность охватила Литву и Латвию. В глубоком кризисе находится Исландия. Новости об акциях протеста приходят из Болгарии, Польши, Румынии, Италии, Германии, Франции, Финляндии, Аргентины и так далее. Мировой экономический кризис способствует разрастанию с каждым днем протестных настроений по всему миру. По мнению МОТ, в результате драматических событий в мировой экономике цифры глобальной безработицы могут вырасти на 50 миллионов человек, а около 200 миллионов рабочих в странах с развивающимися экономиками могут быть ввергнуты в чрезвычайную бедность. При этом число отброшенных за черту бедности, при которой их заработок не будет превышать 2 долларов на члена семьи, может повыситься до 1,4 миллиарда или 45% от общего числа работающих. Если сравнивать происходящее сегодня с Великой депрессией 30-х, то между ними есть одно огромное различие в чувстве надежды, которого сейчас не хватает. Сейчас в воздухе витает уныние, предчувствие катастрофы и невозможности что-либо изменить. Не обязательно даже идти на поводу ощущений, это видно и из результатов опросов общественного мнения. Сегодня 80% населения США считают, что страна движется в неверном направлении и что государством управляет небольшая группа, преследующая лишь свои интересы и не заботящаяся о народе. Итогами развития кризиса может быть мировая война. Кризис ставит вопрос о неэффективности и бесчеловечности данной модели экономических отношений, выгодной лишь для узкой прослойки власть и капитал имущих.
Радиоверсия.
Каким будет правительство будущего? Мнение Пирсон. Новые технологии изменят вызовы, стоящие перед властью, и сама власть вынуждена будет измениться. Распространение интернета и появление социальных сетей, изменение географических границ и открывает новые возможности для рядовых граждан. Правительство повсеместно обнаруживает, что следить за их деятельностью стало проще. Очевидной становится территориальная ограниченность их правового влияния. Тем не менее, правительства никуда не денутся. Их взаимодействие с гражданами может улучшиться. Если им на самом деле важно, что мы думаем, у нас есть все шансы сделать демократию более чуткой к мнению общественности. Мы можем создать базу данных, в которой каждый сможет анонимно заносить свои пожелания по важным вопросам. Так правительство всегда будет осведомлено о нуждах электората. Референдумы можно проводить в режиме реального времени и тут же получать результаты. При демократическом режиме правительство зачастую сформировано в результате компромисса, и не стоит позволять демократии заходить слишком далеко и давать каждому возможность решать все на свете. Правительство радикально изменится. Усиливается необходимость международного сотрудничества в самых разнообразных областях. Возможно, единого глобального правительства не возникнет, но разнообразные части этой мозаики начнут складываться в единую картину. Реплика. Развитие общества происходит по объективным законам природы, как и всякой иной популяции, поэтому гадать нам не надо. Есть у природы четкий и конкретный план привести нас к единой глобальной интегральной системе взаимоотношений. Интернет станет одним из решающих инструментов в этом развитии. Конечно же, в основе всех изменений будет постепенное изменение экономики переходного периода к экономике нового мира.
Радиоверсия.
Памяти моего учителя. Сегодня 20 лет со дня смерти моего учителя. Барух Шалом Алеви Ашлаг, последний великий каббалист в цепочке мудрецов от Адама до наших дней. Адам, Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бальсулам, Рабаш. И многие тысячи между ними. Рабаш проявил большое мужество, передав нам каббалистическую методику, чтобы мы в этом поколении смогли донести ее до всего мира. Без его работы у нас не было бы такой возможности. Я видел, как твердо он придерживается этого принципа. Раскрытие ноги Каббала миру превыше любых других расчетов. В предутренние часы мы поднялись в Иерусалим и посетили его могилу. Конечно же, это место для нас не более чем символ, обычай, а связь с нашим учителем живая и постоянная. Мы все надеемся стать его достойными сыновьями, поэтому и назвали нашу группу Бней Барух – сыновья Баруха Ашлага.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.